Deutsche Welle. Наука и техника.
Здравствуйте, в студии Владимир Фраткин. Ученых уже давно заботят проблемы эмиссии парниковых газов. Прежде всего, углекислого газа, поскольку его вклад в парниковый эффект уступает лишь вкладу водяного пара. Не так уж важно, идет ли речь об антропогенных выбросах или о природных источниках эмиссии. Увеличение содержания СО2 в атмосфере в любом случае способствует глобальному потеплению, и с этим что-то надо делать. Но проблема в том, что молекулы углекислого газа обладают очень низкой химической активностью, и чтобы заставить их вступать в реакции с другими веществами, требуется много энергии. Поэтому до сих пор все мысли и усилия исследователей были направлены на то, чтобы найти способ долговременного изъятия излишков углекислого газа из природного круговорота углерода. Захоронить их, скажем, в мировом океане, аккумулировать в почве и лесах, закачать в заброшенные шахты. Однако теперь, благодаря работам американских химиков, перед климатологами, экологами, а заодно и энергетиками открылись новые перспективы. Потому что технология, разработанная профессором Стэнфордского университета Мэтью Кенноном и его коллегами, не только позволяет превратить вредные выбросы СО2 в нечто весьма полезное, но и облегчает переход от традиционной углеводородной энергетики к энергетике зеленой. Ведь одна из самых главных проблем альтернативной энергетики – это непостоянство производства энергии. Ветер то дует, то нет, солнце то светит, то нет. И это вынуждает искать способы аккумулировать излишки энергии, выработанной в благоприятные часы, для компенсации ее нехватки в неблагоприятные часы. Работа профессора Кеннона, результаты которой опубликованы в журнале Nature, вносит весомый вклад в решение и этой проблемы. Ученый поясняет.
Идея состоит в создании системы, в которой солнечная энергия или энергия ветра использовались бы для поддержания электрохимического процесса превращения углекислого газа в жидкое топливо.
Таким образом, углекислому газу нашлось бы достойное применение. А излишки энергии, получаемые из регенеративных источников, расходовались бы на его электролиз и аккумулировались бы в образующемся при этом жидком горючем, говорит профессор Кеннон.
Уже сегодня углекислый газ можно электрохимическим путем восстанавливать до окиси углерода, но это лишь первый шаг. Чтобы получить из нее углеводородное топливо, нужно продолжать процесс восстановления. И вот теперь нам удалось найти такой катализатор, который позволяет на следующем этапе электролиза из окиси углерода и воды получить этанол.
Этанол – этиловый спирт, который подмешивают, например, к автомобильному бензину. Правда, на заправочных станциях в Германии доля этанола в бензине не превышает 10%, но в США и Швеции достигает 85%, а в Бразилии – даже 100%. Спрос на этанол налицо. Чудо-катализатор, предложенный калифорнийскими исследователями, это медь. Но не просто медь, а наночастицы меди, вернее, нанокристаллы. Обычные наночастицы принято получать осаждением металла из термически разлагаемой газовой фазы. При этом образуется неупорядоченная структура. Профессор Кеннон поступил иначе. Взял за основу электрод из твердого оксида меди и получил химическим восстановлением покрытие из строго упорядоченных медных нанокристаллов. Электролизная ячейка калифорнийских ученых представляет собой сосуд с водой, которая насыщается окисью углерода. Если в сосуд опустить стандартные электроды и подать на них напряжение, начнется разложение воды. На аноде будет собираться кислород, на катоде – водород. Но использование катода из нанокристаллов меди позволило вместо восстановления воды до водорода добиться восстановления окиси углерода до этанола. И это даже не потребовало высокого напряжения, а эффективность электролиза составила 57%, что в 10 с лишним раз превышает показатель, достигнутый на обычных медных катализаторах. Профессор Кеннон говорит.
Мы надеемся, что в ходе дальнейшей оптимизации катализатора нам удастся поднять эффективность процесса почти до 100%.
Почему нанокристаллы, полученные из твердого оксида меди, оказались таким замечательным катализатором, а наночастицы, осажденные из газовой фазы, нет, ученый и сам пока не знает. Но это не мешает ему думать о дальнейших шагах.
Мы сделаем все, чтобы как можно скорее довести наше открытие до стадии практического применения. Сколько времени на это уйдет, я сказать не берусь. Но в конечном итоге эта технология позволит извлекать углекислый газ из дымовых газов электростанции и превращать его в полезный продукт, вместо того, чтобы бессмысленно закачивать под землю.
А теперь другая тема. Поскольку эффективная эксплуатация ветроэнергетических установок возможна лишь там, где дуют сильные ветры, в Европе крупные ветропарки сосредоточены на севере континента. Ветры там действительно подходящие, а вот климат не очень. Суровые зимы Скандинавии создают весьма серьезную проблему – обледенение лопастей. А оно чревато сразу несколькими неприятностями, говорит шведский метеоролог Стефан Сёдерберг, научный сотрудник компании WeatherTech в Уппсале.
Когда на лопастях образуется наледь, их аэродинамические характеристики ухудшаются, так же, как это иногда происходит с самолетами. В результате производительность ветроэнергетической установки падает. Это во-первых. Во-вторых, наледь нарушает балансировку ветроколеса, что приводит к повышенному износу ветрогенератора. И в-третьих, куски льда могут срываться с концов вращающихся лопастей. Это очень опасно.
С такого рода неприятностями эксплуатационники сталкиваются на севере Европы изо дня в день каждую зиму. Понятно, что инженерная мысль успела разработать различные технические решения проблемы обледенения лопастей. Решений этих, собственно, не так уж много. Вопрос лишь в том, какое из них наиболее эффективно в тех или иных конкретных условиях эксплуатации. Отвечать на него до сих пор приходилось интуитивно, практически наобум. Теперь же Стефан Сёдерберг и его коллеги разработали компьютерную модель, позволяющую виртуально испытывать разные стратегии борьбы с обледенением лопастей ветросиловых установок и выбирать оптимальную для каждого отдельного ветропарка. Ученый поясняет.
И системы устранения обледенения, и системы предотвращения обледенения состоят из трех основных компонентов – детектора, блока управления и нагревательного устройства. В системах устранения обледенения отопление лопастей включается, едва детектор зарегистрирует образование наледи. А в системах предотвращения обледенения отопление включается в тот момент, когда погодные условия делают образование наледи вероятным, не дожидаясь формирования реальной ледяной корки.
Все это замечательно, но как быть, если ветроэнергетические установки вообще не оборудованы системой подогрева лопастей? А ведь таких большинство. Скажем, на севере Швеции многие сотни ветряков не имеют встроенных систем борьбы с обледенением. Для таких случаев интересную идею выдвинул Ханс Еда, инженер консалтинговой фирмы H-Eda Consulting в Будене, предложив бороться с обледенением ветроколес с помощью вертолета. Конечно, удовольствие это не дешевое, но при определенных условиях может себя купить, считает автор необычной идеи.
Если вы ожидаете в ближайшие дни оптимальных погодных условий, то есть сильного и устойчивого ветра, а ваши ветрогенераторы из-за обледенения отключены и не могут производить электроэнергию, то очистить их ото льда, пусть даже и с вертолета, имеет прямой смысл.
Лопасти опрыскивают горячей противообледенительной жидкостью не все сразу, а по очереди, одну за другой. Подвергаемая этой процедуре лопасть должна быть направлена вертикально вниз, то есть после завершения обработки одной лопасти ветроколесо следует провернуть так, чтобы следующая лопасть заняла такое же положение. Это очень важно, иначе куски подтаявшего льда, сорвавшись с большой высоты, могут при падении повредить остальные лопасти или ступицу. Ханс Еда говорит.
Мы надеемся, что вся процедура займет не более 2 часов, иначе она обойдется слишком дорого. Но если освобожденные ото льда установки проработают потом при хорошем ветре минимум 2 суток, этого будет достаточно, чтобы эта вертолетная операция себя окупила.
Там же, где борьба с обледенением ветрогенераторов не ведется, среднегодовые потери, вернее, среднегодовая упущенная прибыль, составляет от 5 до 10%, а в некоторых регионах достигает 20%. Причем эта проблема касается не только Скандинавии, говорит Стефан Сёдерберг.
Обледенение имеет место во многих регионах мира, везде, где зимой идет снег. Для этого эффекта достаточно температуры ниже 0 и высокой влажности воздуха. То есть вероятность обледенения лопастей ветроустановок высока и в Германии. Когда я еще только начинал заниматься этой тематикой, речь всегда шла лишь о регионах с суровым климатом, вроде Скандинавии. Да, действительно, здесь у нас в Швеции, как и в Норвегии, и в Дании, зимы очень холодные. Однако обледенение может возникать и при гораздо более мягких погодных условиях.
Тем не менее, в Германии, похоже, этим вопросом пока всерьез никто не озаботился. Поэтому здесь, в отличие от Скандинавии, при первых же признаках обледенения лопастей ветрогенераторы положено просто отключать. А системой подогрева и вовсе оборудована лишь одна единственная ветроустановка на всю страну. Вот и все на сегодня. На этом я, Владимир Фраткин, прощаюсь с вами. Всего вам доброго.